Вешние воды. 1956. Мы с Беатрис поженились 2 месяца спустя в церкви Святой Анны. Сеньор Агилар, который в разговорах со мной по-прежнему был немногословен и останется таким до конца своих дней, все-таки отдал мне руку своей дочери, понимая очевидную невозможность получить мою голову на блюде. Когда Беа ушла из дома, ярость его угасла, и теперь, казалось, он жил в постоянном страхе, смирившись с тем, что его внук будет называть меня папой, и что судьба в лице этого простреленного на вылет наглеца отняла у него любимую дочь, которую сеньор Агилар, несмотря на свои бифокальные очки, по-прежнему видел такой же, как в день ее первого причастия, и ни на минуту старше. За неделю до бракосочетания отец Беа пришел в нашу лавку, чтобы преподнести мне золотую булавку для галстука, которая когда-то принадлежала его отцу, и пожать мне руку.
«Единственное, что я сделал хорошего в жизни, это моя дочь», — сказал он. «Береги ее».
Мой отец проводил его до двери, и пока тот медленно шел по улице Санта-Ана, с грустью смотрел ему вслед понимающим взглядом, как смотрят на других те, кому незаметно подкралась старость, не предупредив о своем приходе.
«Он неплохой человек, Даниэль», — сказал он мне. «Каждый из нас любит так, как умеет».
Доктор Мендоса, который сомневался в том, смогу ли я простоять на ногах более получаса, предупредил меня, что предсвадебные хлопоты — не лучшее лекарство для того, кто чуть не оставил свое сердце на операционном столе.
«Не волнуйтесь», — успокаивал я доктора. «Мне не позволяют делать ровным счетом ничего». И я его не обманывал. Фермин Ромеро де Торрес назначил себя абсолютным диктатором и единственным распорядителем церемоний, банкета и всего, что к этому прилагается. Священник, узнав, что невеста идет к алтарю, будучи в положении, отказался освящать брак и, призывая в свидетели всю святую инквизицию, пригрозил, что помешает бракосочетанию. Фермин страшно разгневался. Он вытащил беднягу за шиворот из церкви, крича на всю улицу, что тот порочит сутану и звание священнослужителя, и что он не заслуживает прихода, и что, если он скажет еще хоть слово, Фермин устроит такой скандал в епархии, что его как минимум сошлют за Гибралтар обращать в христианство обезьян, так как большего такой жалкий негодяй просто недостоин. Многочисленные прохожие, собравшиеся вокруг, дружно зааплодировали, а цветочник подарил Фермину белую гвоздику, которую тот носил в петлице до тех пор, пока лепестки по цвету не стали напоминать воротничок его рубашки. Оставив нас таким образом без священника, Фермин направился в школу святого Габриэля, возлагая большие надежды на помощь отца Фернандо Рамоса, который в жизни не провел ни одного венчания, так как специализировался в латинском языке, тригонометрии и шведской гимнастике. Именно в таком порядке.
«Ваше Преосвященство, жених так слаб, что я просто не могу причинить новое огорчение. Он видит в вас само воплощение великих святых отцов Матери Церкви, Фомы Аквинского, Блаженного Августина и Пресвятой Девы Фатимской вместе взятых. Это очень благочестивый и набожный молодой человек, почти такой же, как я. Мистик! Если я скажу ему, что вы отказали, нам придется вместо свадьбы устраивать похороны».
«Ну, если вы так настаиваете».
Как мне потом рассказывали, поскольку сам я почти ничего не помню, а о свадьбах обычно лучше всего вспоминают гости. Перед самой церемонией Бернардо и Дон Густаво Барселло, следуя подробным инструкциям Фермина, накачали бедного священника мускателем, чтобы выбить у него из головы таблицу умножения. Во время церемонии отец Фернандо с блаженной улыбкой на разрумянившемся лице счел за благо отступить от официального протокола, заменив чтение какого-то из посланий к Коринфянам любовным сонетом некоего Пабло Неруды, в котором кое-кто из гостей сеньора Агилара опознал закоренелого коммуниста, в то время как другие приглашенные пытались найти в своих молитвенниках эти стихи странной языческой красоты, спрашивая себя, неужели постановления грядущего Вселенского собора заранее притворяются в жизнь.
Речь идет о Втором Ватиканском соборе, который проходил в 1962-65 годах. Римская католическая церковь считает его 21-м Вселенским собором. Этот собор ознаменовал собой поворот католической церкви к реальной жизни. На нем победили прогрессисты. Но думать о грядущем соборе во время свадьбы Даниэля еще никто не мог, потому что папа Иоанн XXIII объявил о намерении созвать его только в 59 году.
Вечером накануне свадьбы Фермин, главный организатор празднества и церемонимейстер в одном лице, объявил, что организовал для меня холостяцкую вечеринку и что на мальчишник приглашены только двое — он и я.
«Даже не знаю, Фермин, в моем-то положении
доверьтесь мне». Как только стемнело, я послушно отправился за Фермином в зловонные трущобы на улице Эскудельерс, где к запахам отходов человеческой жизнедеятельности примешивались ароматы самого отвратительного пригоревшего жаркого на всем Средиземноморье. Толпа дам, продающих свою добродетель с многолетним стажем работы, встретила нас улыбками, которые вызвали бы искренний интерес у студентов стоматологического факультета.
«Мы пришли из Арусиито», — объяснил Фермин стоявшему там же сутенеру, чьи бакенбарды удивительно напоминали очертания мыса Финистера.
«Фермин», — пробормотал я в ужасе, — «ради бога!»
«Говорю вам, положитесь на меня».
Росиита предстала перед нами во всем великолепии своих 90 килограммов, не считая шелковой шали и цветастого платья, и осмотрела меня с головы до ног.
«Привет, дорогуша. А мне-то сказали, что ты старик, представляешь?»
«Клиент не он», —
тут же прояснил ситуацию Фермин. До меня, наконец, дошел смысл всей этой запутанной истории, и мои опасения тут же развеялись. Фермин никогда не забывал обещаний, в особенности моих. Мы сели в такси и направились к приюту Святой Лусии. Фермин, из уважения к моему состоянию здоровья и статусу жениха, посадил меня на сиденье рядом с водителем, а сам, сидя сзади с Росиито, не переставал восхищаться ее прелестями, причем делал это с явным наслаждением.
«Какая ты аппетитная, Росиито! С попкой, как у горной серны! Прямо апокалипсис Боттичелли!»
«Какой вы плутишка, сеньор Фермин! Сами-то совсем меня забыли, как невесты обзавелись!»
«Да ведь у тебя одной столько женщин, Росиито, а я выступаю за моногамию!»
«Уж не переживайте вы так из-за этой своей моногамии! Россия-то быстро вам ее вылечит отличными припарками с пенициллином».
Когда в сопровождении божественной Россиито мы добрались до улицы Монкада, было уже за полночь. Мы вошли в приют Святой Лусии с переулка, по виду и запаху напоминавшего клоаку преисподней, через заднюю дверь, через которую здесь обычно выносили покойников. Как только мы оказались в мрачных коридорах этого Элизиума теней, Фермин принялся давать последние наставления Росиито, а я отправился разыскивать старичка, которому однажды пообещал последний танец с Эросом, прежде чем Танатос предъявит ему счет.
«И помни, Росиито, старик немного туговат на ухо, так что все свои непристойности излагай ему громко и понятно, как умеешь это делать только ты, моя проказница. Только смотри, не перестарайся. Мы не хотим, чтобы у него остановилось сердце, и он отправился к праотцам раньше времени».
«Спокойно, любовь моя. Я же профессионалка».
Я нашел того, кому сегодня предназначались все прелести продажной любви, в закоулке на первом этаже. Мудрый отшельник укрылся там за стенами одиночества. Старик растерянно посмотрел на меня.
«Я умер?»
«Нет, по-моему, вы еще живы. Вы меня не помните?»
«Я помню вас так же отчетливо, как свои первые ботинки, молодой человек. Но, увидев вас таким, что краши в гроб кладут, я решил, что передо мной очередной призрак. Не обращайте внимания. Здесь понемногу теряешь то, что вы снаружи называете способностью к здравому суждению. Так вы не мираж, не мечта?»
«Нет. Но мечта у меня для вас тоже припасена. Она дожидается внизу. Так что, если соизволите спуститься...» Я проводил его в темную комнату, которой Фермин и Росиито постарались придать праздничный вид, украсив ее несколькими свечами и набрызгав вокруг духами. При виде пышного великолепия нашей Венеры из Хереса лицо старика озарило райское блаженство.
«Благослови вас, Господь!»
«Наслаждайтесь», — сказал Фермин, сделав сирене с улицы Эскудельярс знак приступать к демонстрации своего искусства. Я увидел, как она с бесконечной нежностью взяла в свои руки лицо старичка и поцеловала его мокрые от слез морщинистые щеки. Мы с Фермином удалились, оставив их наслаждаться заслуженным уединением. Пока мы шли по этой бесконечной галерее разбитых надежд, нам навстречу попалась сестра Эмилия, одна из монахинь, заведующих приютом. Она окинула нас испепеляющим взглядом.
«Кое-кто из обитателей приюта говорит, что вы привели сюда проститутку, и теперь они требуют того же».
«Светлейшая сестра, за кого вы нас принимаете? Наше присутствие здесь вызвано исключительно благими намерениями. Этот юноша, который завтра станет мужчиной в глазах Святой Матери Церкви, и я, мы пришли справиться о здоровье одной из ваших подопечных, Хасинты Коронадо».
Сестра Эмилия удивленно приподняла брови.
«Вы ее родственники?»
«Духовные. Родство душ, понимаете ли».
«Хасинта умерла 2 недели назад. Какой-то сеньор приходил к ней накануне вечером. Он тоже ее родственник».
«Вы имеете в виду отца Фернандо?»
«Это был не священник. Сеньор сказал, что его зовут Хулиан. Фамилию я не запомнила».
Фермин посмотрел на меня, онемев от изумления. «Хулиан — один из моих друзей», — сказал я. Сестра Эмилия кивнула.
«Он провел с ней несколько часов. Уже много лет я не слышала, чтобы Хасинта смеялась. Когда посетитель ушел, она рассказала мне, что они вспоминали старые времена, времена их молодости. Еще она сказала, что он принес ей известие о ее дочери Пенелопе. Я не знала, что у Хасинты есть дочь. Я вспомнила об этом потому, что тем утром она улыбнулась мне, впервые за долгое время. Я спросила, что ее так обрадовало, а Хасинта ответила, что она, наконец, возвращается домой, к Пенелопе. Она умерла на рассвете, во сне».
Вскоре Росиито закончила свой любовный ритуал, оставив утомленного старичка в объятиях Морфея. Когда мы выходили, Фермин заплатил ей вдвое больше. Но Росиито, плакавшая от жалости, глядя на этих несчастных, забытых Богом и дьяволом, захотела отдать свое вознаграждение сестре Эмилии, попросив ее купить всем пончиков с горячим шоколадом, поскольку ей, этой королеве шлюх, именно шоколад и пончики обычно помогали забыть о горестях жизни.
«Я ж такая сентиментальная. Вы бы посмотрели, сеньор Фермин, на этого бедняжечку. Он только хотел, чтобы я его обняла да поцеловала. Прям сердце разрывается».
Мы посадили Росиито в такси, наградив таксиста щедрыми чаевыми, а сами отправились по пустынной и туманной улице принцессы.
«Надо бы поспать, ведь утром свадьба», — сказал Фермин.
«Не думаю, что смогу заснуть». Мы побрели к Барселонетте и, сами того не заметив, очутились на волнорезе, откуда был виден весь город, в блеске утреннего безмолвия, лежащий у наших ног, словно громадный мираж в водах бухты. Усевшись на краю волнореза, мы молча любовались этим зрелищем. В нескольких десятках метров от нас уже потянулись вереницы машин с запотевшими стеклами, из-за которых белели страницы первых утренних газет.
«Барселона — колдунья, понимаете, Даниэль? Она проникает тебе под кожу и завладевает твоей душой, а ты этого даже не замечаешь».
«Вы сейчас говорите, как Росиито, Фермин».
«А вы не смейтесь.
Ведь только такие, как она, делают этот чертов мир местом, которое все же стоит посетить».
«Такие, как она? Шлюхи?»
«Да нет. Каждый из нас рано или поздно становится шлюхой. Я имею в виду людей с добрым сердцем. И не смотрите на меня так. Стоит мне попасть на свадьбу, и душа у меня превращается в желе».
Так мы и сидели, охваченные этим странным покоем, глядя на отражение в воде. Через мгновение взошло солнце, залив небо янтарем, и Барселона вспыхнула ярким желтым светом. Издалека разнесся звон колоколов собора Санта-Мария-дель-Мар, вырастающего из дымки по другую сторону порта.
«Вы думаете, Каракс все еще здесь, в городе?»
«Спросить что-нибудь полегче».
«Обручальные кольца у вас с собой?»
Фермин улыбнулся. «Ну что ж, пойдемте. Нас с вами все ожидает, Даниэль. Нас ожидает жизнь».
Ее платье было цвета слоновой кости, а во взгляде ее целый мир. Я смутно помню слова священника и светящиеся надеждой лица гостей, заполнивших церковь в то мартовское утро. В памяти у меня осталось только прикосновение ее губ и шепотом произнесенная тайная клятва, которая навсегда отпечаталась в моем сердце и которую я буду помнить до конца своих дней.